Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы вас поздравляем с Днем памяти святаго преподобного Иоанна Лисвичника, игумена горы Синайской, и 40 мучеников севастийских. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Мы начинаем с отцом Александром нашу обычную передачу в прямом эфире. Если пожелаете, можете позвонить к нам в студию по телефону 495-959-59-39 и задать ваши вопросы.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Отец Дмитрий, будет ли полезно для человека маловерующего таинство соборования, которое сейчас проходит в храмах во дни Великого Поста? Ведь в Библии сказано: «Каждый получит по вере своей». То есть здесь независимо от воцерковленности человека, к этому таинству может прибегать каждый крещенный человек.
Вопрос такой, он простой. Может ли недостаточно воцерковленный человек причащаться святых Христовых тайн?
Может.
Ну вот. А если уж к Евхаристии человек допущен, что ж тогда о соборе не говорить? Выше Евхаристии нет ничего ни на небе, ни на земле. Если бы люди знали, чего причащаются в церкви, очередь бы выстроилась, и ни один бы не ушел. Никогда. Пока бы не получил причастие. Поэтому люди там, некоторые откладывают, некоторые думают, третий говорит, я еще не готов, и так далее, и так далее. Поэтому это говорит о том, что они недостаточно воцерковлены.
Ну что, они просто не знают? Или по какой причине они это откладывают?
Ну, можно сказать, не знают, а можно сказать, не веруют. Потому что вера – это же знание. Ты веруешь в Бога как? Ты это видишь? Или тебе кто-то, дяденька какой-то или тетенька сказали, и ты уши развесил и поверил? Это же зиждется на реальном видении.
То есть на религиозном опыте человека.
Ну, можно так сказать, если кому нравится. Можно такая формулировка, она вполне годится. Опыт зрения Бога.
Люди часто приходят, молятся, причащаются, но видение Бога или зрение Его, оно как-то в них не укореняется.
От чего ну, зависит? Я сам апостол Павел говорил, что мы как сквозь мутное стекло видим. Поэтому это все очень по-разному у всех. Это зависит от серьезности веры.
люди подходят, говорят: «Батюшка, какая сегодня была служба замечательная, и вам спасибо, и Господу спасибо, как сегодня вообще лучший день в моей жизни», а потом не приходят.
Ну, появились другие лучшие дни. Кино, вино, домино. Ну, а потом постирать надо тоже. Ну, много. Так что тоже хорошие дни. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшки, это раба Боженина. Вот, батюшка Дмитрий, вот когда святой праведный Иоанн Кронштадтский увидел в храме своем блаженную Матрону Московскую, он сказал: вот идет восьмой столб России. Батюшка, а кто еще семь столпов России? Я просто не довелось мне нигде прочитать. Объясните, пожалуйста. Спасибо от Господи.
Я не в курсе. Но то, что сам отец Иван Кронштадтский, это такой столб, это точно.
Вот такой к нам пришел сейчас вопрос. Вы говорили, что любовь – это добродетель, качество души. А как же называется то чувство, которое, например, муж испытывает к жене? Можно ли назвать это любовью? Как сочетается понятие любви как добродетели и любви как чувства?
Тоже называется любовь. Но дело вот в чем, что бедноват в этом смысле русский язык. В греческом там несколько слов, причем разнокоренные, которые у нас, у русских называются одним словом. Ну, не только русских, у славян. Вот.
Поэтому тут по контексту мы понимаем.
Да, только в контексте. А так муж жену любит, как хорошо-то. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. Доброго вам здоровья. Вы знаете, я хотела о чем спросить. Вот в Деянии апостолов говорится о том, что едва ли праведник спасется. А с другой стороны, батюшки говорят, что не надо так унывать или печалиться о грехах. Вот и египетские старцы всегда печалились и, так сказать, унывали. Такие святые. А как нам быть, вот? Скажите, пожалуйста, с одной стороны, вроде это праведник едва ли спасется, а с другой стороны, даже вот даже Андрей Крицкий там тоже говорит, что он грешнее всех людей. Вот как считать, скажите, пожалуйста.
Так я не вижу здесь противоречий. Это по-гречески называется антиномия. Как вот замечательно сказал отец Силуан Афонский: «Держи ум в аде и не отчаивайся». Вот иными словами. Вот, собственно, и все.
Оно действительно едва праведник спасется.
Едва.
Поэтому каждый должен себя на своем месте видеть.
Трезво.
Какие признаки настоящей доброты?
Да все. Все, что угодно. Даже внешний есть. Добрый или злой. По физиономии видно.
Просто сейчас очень многие люди, они не приобретают некую добродетель, а как такую маску одевают.
Ну, это почему сейчас? Это всегда было. Господь про них говорил: горе вам, фарисеи лицемеры. Лицемерие, то есть рожу свою, так сказать, преобразует и чинит. Из нее изображает. Получается такое издевательство.
И вот может быть такая маска доброты.
А как, конечно, а почему нет?
Как ее можно увидеть, что это маска?
А зачем нам это видеть-то? Дерево судят по плодам. Если дерево доброе, и плод его добр.
То есть подождем урожая.
Ну да, и от этой маски какой там, собственно, отлетевшие крашеные папье-маше, что там будет.
Почему меня мучает чувство печали и несчастья? С чем это связано и что с этим делать?
Может быть, десяток причин? Откуда же я знаю?
Ну, как некая духовная причина, в чем это может сокрыться?
Если духовно, пожалуйста, потерял 3 рубля.
Ему вот духовно.
Очень... Ну, а как же, сребролюбие – это же духовная вещь. В сребролюбии ничего материального нет. Исключительно духовно. Потому что, ну, 3 рубля – это пустяк, а человек печалится.
То есть это состояние поврежденной души?
Ну да, подожди, какой-то духовной болезни. А в пределе это всегда бывает печаль, уныние. В самом крайнем пределе – самоубийство. Уже отрицание самой жизни, отрицание веры, отрицание надежды на Бога, отчаяние.
Ну да, дьявол ведет таким путем человека.
Ну да, что потерял 3 рубля. Ну вот всегда я вечно все теряю.
Все воры. Нет, не потерял, украл.
Ну все воры, это и так ясно. Это как по определению. Обычно после этих тирад полез в другой карман, а они там лежат одной бумажкой.
Ой, батюшка, простите. Тут...
Да, вот.
Бес попутал.
Ну, а кто же?
Он всегда виноват.
Всегда все путает. Нет, что все по порядку. Нет, все запутает.
Мне 24 года. Хочу создать семью, но никак не могу найти девушку. Очень стеснительный. Да и в храме таковой не нахожу.
Да, девушку теперь днем с огнем.
Может, нет на то воли Божией уж остаться как есть?
Один такой гражданин ко мне сегодня приходил. В том же возрасте. Нет, вообще чуть постарше. Вот. Я говорю, так жениться может до 56. Чего ты в отчаянии рано впал?
Ну, каждый считает, что его возраст чуть ли не уже потолок. Вообще для чего-то хорошего.
Ну, я не знаю. Просто, конечно, с высоты 24-летнего возраста, то кажется, ты себе очень стареньким. Вот. Я тут как-то с одним мальчиком беседовал лет 5. Он говорит, когда я был маленький, ну, старичок, так сказать. Поэтому что ж тут? Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, батюшки.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Может быть, он очень...
Может быть. Сейчас проверим.
Я бы хотела спросить, в какой мере строгости вот Великим постом необходимо воздерживаться... от коровной пищи беременным?
Ну, это зависит от месяца. Есть, понимаете, ну, специальный, научный, известный уже очень давно способ питания беременным. Если женщина беременна еще одну неделю только, то никакого поста. А так... На каждой неделе очень важно получать определенный вид питания, в который должны попадать все жиры, белки, углеводы, витамины, клетчатка. Вот. Все. Поэтому надо взять интернет и посмотреть питание беременных помесячно, понедельно, и все.
Подскажите, пожалуйста, что делать тем, у кого прием таблеток связан с обязательным приемом пищи? Я принимаю комплекс очень ядовитых лекарств, которые можно принимать только после еды. Возможно ли сокращение поста до причастия в этом случае?
Что значит сокращение поста?
Евхаристического поста, то есть вот мы обычно не вкушаем с 12 ночи и до момента причастия.
Можно, конечно.
То есть можно утром.
Но там, тут вот как. Ведь прием вот этой пищи, заесть ядовитое лекарство, можно двумя способами. Ну, например, выпить полстакана молока или кефира. И это один способ. А другой способ – поесть котелок щей со сметаной, потом это самое, свиную ножку, вот, потом винегрет, потом компот, а потом фрукты. По совести надо, по совести. Ну, понятное дело, если человеку требуется. Но вообще интересно, что это за ядовитые лекарства. Тоже так вот как-то интересно. Вот это все решается с доктором.
Доктора очень бывают категоричны. Вам поститься нельзя, вам нужно строго соблюдать.
Нет, ну, доктору так проще сказать, лучше, чтобы доктор, который ну, в посте разбирается, сказать, доктор, а вот как мне тут делать? С чем лучше запивать, заедать, в каком объеме?
Некоторые даже говорят, мне назначили каждое утро, ну, скажем, что-то принимать.
Ну, на здоровье.
А как мне теперь причащаться?
Нет, но лекарство же не есть еда. Потом утро бывает разное. Если человек причащается на поздний, это в 12 часов дня. Если он в 5 утра поел, заевшие эти лекарства, ну, какое-то малое количество пищи, то 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 часов достаточно. А таблетки вообще можно там и за 2 часа до причастия. Ничего, потому что таблетки не еда. Это надо как-то понять, раз и навсегда.
Некоторые зубы не чистят с утра, чтобы даже капли воды не попало.
Ой, некоторые не моются.
Какое значение для настоящего времени имеют апостольские правила? Живем ли мы по ним? Ну, в смысле, церковь.
Конечно, живем. Это есть как эталон. Как церковь живет по Евангелию, так живет и по апостольским правилам.
То есть, несмотря на такое расстояние между нами и апостолами в 2000 лет, эти правила, они сохранились в том виде, в котором...
Ну, конечно, даже в семинарии их проходят. Вообще, потрясающая и интересная книга «Апостольские правила». Если, ну, хотя бы раз в 2-3 года ее читать, очень полезно, потому что, ну, как-то это освежает. В памяти это трезвит.
Что значит эпитеты «святая икона», «чудотворная икона»? Для чего к ним прикладываться, прикасаться? Для чего к ним прикрепляют святые мощи?
Мощь прикрепляют, чтобы, ну вот, прикасаясь к частичке мощей и лобызая, мы как бы прикладываемся к самому святому угоднику Божию. Ну, как бы соединяются две святыни, частичка у мощей и изображение. Что ж тут непонятно, я не пойму.
Ну вот видно, человек только воцерковляется, и для него
нет,
непонятно.
Да не хочет, пусть не прикладывается, можно и так поставить, помолиться.
Нет,
ведь то, есть что... же икона в иконостасии. Со стремянкой не поставишь, не полезешь.
Нет, то, что можно.
А и... меня, говорит, Давид зовут. Я увидел Давида и полез. Ну, ты... кто ж тебе позволит?
Нет, то, что можно и не прикладываться, это понятно.
Ну,
а
да.
Для чего это люди делают?
не для чего, а от чего? От любви.
То есть это...
Для чего человек берет себе с собой фотографию близкого человека, и... а некоторые в телефон помещают, и даже экран целуют. Ну, казалось бы, ну что, кусок пластмассы. Ну, вот. Едет в трамвае, открыл портретик и целует, и к сердцу прижимает. Ну, вот для чего он это делает? Не для чего, а от чего?
Хочется быть ближе таким образом.
Нет, к тому ничего человеку. Не хочется. Просто вот его переполняет чувство. Че, да позвони, вот и близко. Или по скайпу.
Я человек верующий.
Ой, я тоже, совпадение.
Хожу в церковь, читаю дома молитвы, но постоянно грешу. Самый мой великий грех – это пьянство. Часто выпиваю. И если уж пью, то теряю разум. Отец Дмитрий, прошу вас, научите меня жить по заповедям Божьим.
Сейчас прям вот сел и научил. Пьяницы Царство Божие не наследуют. Поэтому какой смысл? Вот сегодня пьяненький парень пришел, хотел исповедоваться. Я говорю, завтра приходи, трезвенький, и поисповедуй. А что, пьяного исповедовать? Как бы смысла нет.
Так не придет, как протрезвеет.
Ну, крайне редко бывает. За 35 лет раза два только так было. Что приходил. Ну, я думаю, он придет, потому что я его как-то видел у нас в храме.
Некоторые люди только в таком состоянии, немножко подпитом, могут преодолеть какой-то внутренний страх.
Хорошо. Что я могу сделать?
Может быть, выслушать его в этот момент?
Ну, а я же не к нему буду обращаться-то. Это как-то теряет смысл. Я же не говорю ему, ты брось пить, потом приходи. Пожалуйста, у нас есть в храме несколько алкоголиков. Ну, сейчас они завязали благополучно. Я этому очень рад, но, так сказать... Но сначала надо взять, лечь в больницу, пролечиться и начать новую жизнь, чтобы уже ни капли не пить.
То есть с человеком, у которого разум так затуманен алкоголем, говорить без толку.
Ну, если в данный момент, как у нас народ говорит, выпивший, что у нас как, если лежит, то пьяный. Если стоит, качается, это выпивший. Но вот если выпивший, то все равно бесполезно.
Батюшка, научите, как обуздать язык?
Поехать в Крым, взять гальку, положить в рот. И уже, ну так, чтобы рот закрывался. И так ходить, и уже нельзя будет ничего сказать. Гальчику выбрать хорошенькую такую.
То есть такой кардинальный способ занять свой рот.
Ну да, чем-нибудь хорошеньким. Сердолик какой-нибудь положить.
Но при этом страсть-то она не исчезнет.
Нет, конечно. Но вот если какой-то сорнячок, мы не можем корень его удалить, корень глубокий очень. Но мы можем, вот показался, оторвал, показался, оторвал. Если будем так делать несколько лет, он погибнет все равно. Та же и здесь.
Если человек воздерживается от слов, то в нем побеждается потихонечку страсть.
Он отвыкает. И страсть умирает. И это же подвиг, что он воздерживается. Подвиг превозмогает страсть. Но если при этом еще Богу молиться, то все будет в 5 раз быстрее.
В духовной литературе о Боге часто говорится как о Боге-ревнителе, что Он любит нас ревностной любовью. Раскройте, пожалуйста, подробнее этот аспект понимания Бога.
Ну, имеется в виду, ну, вот как у апостола сказано, ревнуйте о дарах больше. То есть, что имеется в виду? Ну, очень-очень-очень стараться. И вот Господь очень-очень нас любит и очень-очень хочет, чтобы мы были хорошими.
То есть его забота такая в превосходной степени.
Да, да. Попечительство, промышление о нас.
Даже это такое вот, такая ревность Бога о человеке, она не преображает человеческую душу. Без участия человека.
Нет, нет, это мы должны только вместе. Синергия.
Потому что часто люди говорят, ну вот, что Бог простил, что Бог помог, что Бог как-то вот...
Нет, ну что значит помог? Несет человек ведро 8 кирпичей. Что значит помочь? Взять у него 3, пусть он несет 5, а ты 3 несешь. Вот это помог. А если возьмешь все 8, это значит не помог, а сделал за него. Таши Бог хочет взять на себя часть, но совсем не будет за нас делать. Есть... Алло, добрый вечер.
Батюшка, добрый вечер, Борис, Москва. Я бы хотел уточнить, как нам относиться к тому постановлению, в котором указано, что бедным, нищим платить нельзя. Вот. А штрафовать их на 5000 рублей. И это показывали по телевизору.
Ну, понимаете, какое дело? Очень многие нищие, которые собирают деньги, они богаче обычного человека. Тут, конечно, надо... Каждый вопрос исследует, но я про такой указ ничего не слышал, поэтому не могу комментировать. Надо текст почитать. Вот. Ну, а государство просто берет свой налог с их бизнеса. Потому что они зарабатывают, ну, как вот некоторые, там, ну, до 50 тысяч в месяц. Ну, правда, работа тяжелая, там, и снег, и ветер. А если в метро, так надо делиться с полицией метрополитена. Зато стоишь в тепле. С собакой можешь пройти, пожалуйста. На животного еще собирать. Все разрешат. Без всяких прививок. Но он должен заплатить.
Пачка. Не так давно пособоровалась, молилась об исцелении, а наоборот после соборования тяжело заболела. Что мне думать, почему так произошло?
Ну, Господь счел, что полезнее поболеть. Чего ж тут такого-то? Чего тут думать-то? И думать нечего. Господь нам отец, ревнивый в своей любви. Вот, говорит, пришла, пособоролась, какая умница. Вот теперь еще и поболей. Ну что, нормально?
Человек чает исцеление от болезни.
Ну что ж, чает. И вот от этой болезни исцелеет. Ну, чуть попозже.
То есть не надо думать, что это таинство было совершено во грех.
Это я не знаю. Не знаю, может быть, и во грех человек стоял и всяким мыслям предавался. Или, уходя на соборный, сказал, ну, погодите, я сейчас приду, я вам дам.
Апостол Павел пишет, что знание надмевает. А как этого избежать? Не оставаться же неучим.
надо, надо. Надо со смирением принимать. Просто если человек, ну, отдается какому-то процессу, ну, с увлечением, например, приобретение знаний, он может, ну, как бы прийти в восторг от этого и забыть все остальное. Потому что вот ученые 19 века, они все верили в Бога. В 20-м уже появились... Не только ученые, которые не веровали в Бога. Сейчас вот даже наши академики там выступили против, ну, не все, конечно, какая-то малая часть, против преподавания основ православной культуры в школе. Вот эти старые мастодонты коммунизма. То есть они даже стали коммунистами. То есть такой веры антихристианской. Такого не было. Я помню, я хоть и еще был отроком, но в математическом мире у нас произошел скандал, когда Михаил Леонтьев, который стал главой Сибирского отделения Академии наук, вступил в партию. Но не было такого среди математиков, что вступали в партию. Он вступил. Я прекрасно помню, как академики бурлили. Что как-то можно так вообще математику вступить в партию. А сейчас это вообще, что там, ни для кого никакого удивления нет. А так, в 19 веке, ну как, Егоров, Лузин, математики, все верили в Бога.
А что же произошло тогда с
человеком? Петровский, Делене, все веровали в Бога. Ну, степень воцерковленности разная.
Ну, вообще, я читал о том, что действительно... Настоящий ученый, человек, который как-то вот этим занимается, он неизбежно приходит к признанию Бога.
Нет, ну почему? Если он тоже может быть погружен, ну, в какой-то свой сектор науки, и остаться нейтральным, индифферентным. Ведь большинство ученых, они занимаются своей сферой деятельностью, и там он как бы не соприкасается вообще с идеей Бога. Как один выразился, говорит, я в идее Бога не нуждаюсь. То есть он как бы не нуждается. Это не обязательно же ученый, он как бы расширяет свои познания. Я вот знал математиков, которые занимались не только математикой, а занимаюсь и физикой, и астрономией, и генетикой даже. Я уж не говорю про лингвистику. Все интересовало в ту или иную меру. Вполне математик может быть лингвистом.
Но, по-моему, исследуя наш мир в любой области, человек неизбежно приходит к его началу, ну, того знания, которым он занимается, который исследует.
Но он может быть настолько погружен, вот как академик Гинзбург, нельзя сказать, что он дурачок. В своей области он гений. А в целом дурачок. Ну как, ну не знаю, это любой человек, самый простой и не знающий физики на таком уровне, он же видит Бога. А он слепой и очень нервничал. Тоже по поводу вообще своего атеизма. Вот как он там сейчас?
Что же в душе человека таком происходит, что он...
Гордость. Человек не видит Бога только по одной причине. И только одна причина делает его слепым. Это гордость. И в высшем проявлении она именуется гордыня. А как раз знание-то оно и надмевает.
То есть эту гордость, наоборот, возгревает в человеке.
Конечно.
То есть знание безопасно для человека только смиренного.
Разумеется.
Как интересно, нужно быть и не дурачком, в смысле ума, и в то же время смиренным. Ум же он всегда как-то человек превозносит над другими.
Но и гордость, она делает человека дураком. Представляешь, вот при обширных знаниях можно оказаться вот сущим дурачком, с которым даже говорить не о чем, неинтересно, скучно. Потому что дурачок, но не видит простых вещей.
Ну, люди готовы спорить на эту тему и очень даже
аргументированно. Сама готовность спорить, она же говорит, что человек дурачок. Из двух спорящих всегда один жулик, а другой дурак. Один не знает и спорит, он дурак. А другой знает и спорит, значит, жулик. Так что выбирай, человек. Кто ты есть, и спорить о здоровье.
Я часто слышу, что душа и Бог живут в сердце человека. А как быть, если в это сердце вторглись хирурги? 6 лет не сделали операцию на сердце. И возникают теперь мысли, а что, если это уже не моя душа?
Это мысль от дьявола. Само сердце, в которое хирурги вторглись, это есть всего лишь сосуд для души, а не сама душа. Вино можно перелить из глиняного сосуда в стеклянный. Из дубовой бочки можно перелить по бутылкам.
Но вино будет тоже.
Вино будет тоже, и название тоже, и урожай того же года. Ну, конечно, хранение в бочке, оно иначе меняет вкусовые качества, чем хранение в стеклянной бутылке. Для этого определенная часть вин хранятся в бочках. Но это только до определенного периода, потому что вино может изменять свое качество в худшую сторону.
Ну, а на душу человека меняет какие-то внешние вмешательства в его организм?
На душу нет, но на психику – да.
Ну, вот.
Поэтому всегда в кардиологии, в хирургии обязательно близко присутствует психиатр.
То есть сам стресс на человека?
Ну, это какая-то тайна. Я точно не могу сказать, но все замечают, вот после инфаркта перенесенного человек меняется. Потихонечку он возвращается в прежнюю часть. Но вот всякие, с сердцем происходящие вещи, они отражаются и на поведении, на психическом поведении человека.
Но психо – это же есть душа.
Да, психи – это душа. Но психиатр все-таки не с душой имеет дело, а с чем-то там еще. Хотя мы говорим «душевная болезнь». Это вещи такие близкие, но мы различаем.
Все успехи в жизни стараюсь не замечать, воздавая хвалу Богу. Но в душе нет поощрения за это и нет стимула дальше трудиться. Что делать?
Лечь и пить чай. И утку рядом положить, чтобы не ходить никуда.
Но действительно для человека важен стимул. Есть он или нет.
Установка неправильна. Она из детского сада идет. Пора уже вырасти.
Ну, хочется человеку некое поощрение за свои труды.
Что значит хочешь? Ну, возьми, купи шоколадную медаль проткни ниткой, повесь себе на шею и ходи. Сам себя награждай. А чайку захочешь, еще и скушай медальку. Еще и сладко будет во рту. Ну что за дурость? Жить-то надо по вере, а не ради медали. Учиться ради знаний, а не ради оценки. Ну хватит уже из этих штанишек. Давно пора вырасти, они уже лопнули давно.
Не хочется вырастать.
Ну, не хочется, тогда что, серьезным людям голову морочить. Пойдем дальше. Алло, слушай вас.
Алло, добрый вечер, батюшка, отец Дмитрий. Вы знаете, у меня такой вопрос. Я столкнулась, я пошла в детский магазин купить своим внукам, и 5 лет, и 8 лет моим внукам, раскраски. Они очень любят раскрашивать. И вдруг я наткнулась на такую книгу, которая называется «Монстры». Для девочек и для мальчиков. Вообще, ужасные, конечно, картинки сами, а подписи еще хуже. Вот для девочек написано, типа, я еще юна, но я очень хочу все попробовать и сразу, а потом я выберу. А для мальчиков он подставляет руку и говорит, нарисуй мне какую-нибудь татуировку. Башка, я, в общем, как бы обеспокоена и хочу спросить у вас, во-первых, куда обратиться и как это предотвратить, потому что 25 тысяч экземпляров, и все это издается в Польше.
Ну, мы все знаем, как Польша любит нас. Поэтому что ж тут, все понятно. Но если родители не будут этого покупать, а каждый разумный продавец будет класть это, когда зав секции отойдет, это вниз, и не будет покупаться ни одного экземпляра, то через некоторое время спишут эти книги, уже больше не будут их. А куда-то обращаться бесполезно. Даже откровенно развратные журналы детские, там «Молоток», «Кул», «Кул Гёл», пытались, даже участвовали депутаты Московской городской думы бороться с этим. Прокуратуре как бы все равно. Не возбуждает уголовные дела и так далее. У нас до сих пор «Дом-2» идет. И, так сказать, это вообще, ну, я не знаю, даже не хочу ничего говорить. Поэтому что же? Существует огромный бизнес, чтобы превратить детей в монстров. Жаловаться бесполезно. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Аня. Я хочу спросить, кто записал Ветхий Завет и откуда они узнали обо всем?
Они узнали это от Бога. Господь сам пророку Божию Моисею все это поведал о том, как была создана земля. А уже более поздние части Ветхого Завета, книга царств, например, исторические всякие хроники, это писали другие люди. А такие книги, как Исаия, Даниил, то те писали сами пророки. Или люди, которым они диктовали.
На протяжении тысяч лет.
Да. На протяжении 1500 лет.
То есть это было написано не сразу, не одним человеком, а разными.
Да.
Как только подходит время чтения правила или канона, или собираюсь в храм, нападает дикая лень, расслабленность, порой даже сильное разжение, вплоть до гнева. Все внутри бунтует и противится. Чем объяснить такое ужасное состояние и как с ним бороться?
Беснованием. Все бесы, которые спокойно лежали на глубине души. Как только начинают чувствовать счастье, будут молиться. Это для них все, что кипятком их поливать. как вот тараканы разбегаются, когда кипятком поливаются из чайника. Так же и бесы, если человек только собирается молиться, они сразу... Вот. А если человек ленится, то им спокойно, потому что лень не дает человеку войти в Царствие Божие. Бесы. Вот мечтать можно, тогда бесы не трогают. Если человек ленится, мечтает.
То есть мечтать ты можешь о чем хочешь.
А о чем хочешь? О полетах на Луну, там, о пирожках, о путешествиях в святые места. Но только мысль пришла, что пора правила читать, сразу раз, бесенятки оживают. Алло, добрый вечер.
Алло.
Слушаем вас.
Здравствуйте, батюшки. У меня вопрос такой. Вот два разбойника. Один Варава, имя его известно. А второй разбойник, который в рай попал, имя его неизвестно. А почему так? Вот, казалось, мы с него пример должны брать. Вот он покаялся на кресте, а его имя неизвестно. А того, ну, разбойник. Вот в чем тут дело?
Так пример можно брать, мы же не знаем конкретно, какой вот из мучеников севастийских вот этот последний свой подвиг совершил. Мы знаем имена всех. И что от этого меняется? Так же и здесь. Вот вам обязательно имя надо знать.
Просто странно, что имя разбойника, не покаявшегося и погибшего, нам известно.
Но нам известно, потому что народ кричал. Хотим Варавву. Ну, вот поэтому и осталась память.
Родители в школах Москвы для своих детей выбирают светскую этику. Как убедить их выбрать ОПК? Ведь от этого зависит будущее России.
Тут можно договориться только с педагогами, потому что это их работа. Ленятся не только христиане молиться, но ленятся по-честному работать и сотрудники Министерства образования. Потому что многие из них, им до Бога, как до Луны. Если светская этика им хоть как-то понятна, то что такое православная культура, это полный ноль. Поэтому, чтобы найти педагога, вот, ну, по учебнику легче преподавать эту этику. И они говорят, вот мы не можем обеспечить всю школу 4 педагогами. Один будет для евреев, другой для буддистов, третий для мусульман. А потом мусульмане скажут, а мы сунниты, а мы шииты. Вот, а третий ваххабиты, дайте нам 3 педагогов. Вот, православные. Потом еще старообрядцы скажут, католики, вы нам обеспечите. Мы, говорит, не можем. Вот у нас есть один нейтральный такой, вот для всех годится. Ну, вот и светская этика.
То есть чисто такой практический подход.
Да нет, это весь этот вой и стон по поводу вот разных религий, что они скажут, это же говорится о том, что... чтобы не допустить, чтобы создать эту путаницу, чтобы сложно все было. Чтобы русский народ не имел возможность учить своих детей основам их веры. Вот для чего все происходит.
То есть всякие западные технологии, которые там потерпели крах, у нас с радостью принимаются. А собственную культуру, значит, нам изучать не стоит.
Надо монстров. Детские книги про монстров.
Как сделать из ребенка монстра?
Ну, да.
До прихода Спасителя все попадали, в том числе и праведники, в ад. А тут Лазарь попал на лоно Авраамова. Если лоно Авраамова не рай, то что это такое?
Это ад.
То есть какое-то некое место.
Да, но в обители, а обители в аду тоже разные. Лучше обитель именуется лоном Авраама. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Меня зовут Светлана, я звоню из города Железнодорожный Московской области. Вы знаете, я сегодня узнала, что одна знакомая моей знакомой начала делать прививки, которые, о которых вы говорили год назад.
Вы можете приемник выключить?
А я отошла от него вроде бы.
Нет, все равно нам слышно эхо.
Да? А вот так нормально?
Так нормально.
Хорошо? Ага, спасибо. Год или полтора назад я слышала в передаче в одной, вы говорили, что прививки против рака, ну, каких-то опухолевых образований у женщин делать нельзя, потому что они приводят к бесплодию. Но я вот узнала, что массово-то их уже не делают, как вроде планировали. Вроде там борьба как шла общественностью с этими прививками. Вот. Но узнала, что все-таки в женских консультациях стращают там всякими этими миомами и все-таки делают эти прививки. Очень многих женщин прививают, молодых еще, которые не рожали. Сейчас вот знакомая знакомая начала делать цикл прививок этих, а их там 3 надо, по-моему, сделать. Вот. Она еще не до конца этот цикл закончила. Нужно ли мне ее предупредить? Мне очень хочется, чтобы она не делала их.
Если очень хочется, предупредите. Нужно ли, не нужно? Ну что, включайте голову. А прививки — это против вируса папилломы человека. Этих вирусов существует десятки, а эти прививки только против 6 видов. Но потом все, что идет с Запада для нашего народа, мы теперь знаем. Все маски сняты. Все уже откровенно, все, поэтому, как вот рассуждал призванный один апостол, может ли быть, что доброе из Назарета? Может ли быть, что доброе с Запада? Ничего хорошего.
Но при этом с такой прям остервенелой настойчивостью нам это все внедряют и в школы, и в больницы.
Но дело в том, что внедряют это очень просто. С помощью любимого нашим народом коррупции.
То есть с помощью денежки?
Да, если не можешь это внедрить во всем Министерство здравоохранения, берешь на выбор какую-нибудь губернию и главу местного Минздрава. Ему даешь немножко денежек, и он сдает внутренний указ, и пошло-поехало. Алло, добрый вечер.
Спаси Господи, отец Дмитрий, раб Божий Аркадий. У меня к вам вполне практический вопрос. Во время получил вашу критику, свой адрес, и абсолютно справедливую, что я не обладаю ни педагогическим даром, ни дипломатическим отношением воспитания. Но, слава Богу, сейчас с женой мы пришли к единению. Не без вашей помощи, благодарю. Вот, и все нормально, но вот такая ситуация. Мы становимся и утром, и вечером. У нас есть правило, мы вместе читаем утреннее, вечернее правило с семьей. Что-то читает отец, то есть я, что-то жена, и что-то читает сын. Но сын 14,5 лет, ну, не хочет, как он говорит, я не верю в Бога. Но вот он как бы машинально читает, и каждый раз мы ему говорим, ну, не жуй ты слова, ну, пожалуйста, ну, как-то читай внятно, нам тоже это важно. Вот я взял сегодня и сказал, ну, не хочешь ты читать, ну, не читай. Все-таки, ну, я вот вижу, когда в храме люди, если им что-то дают читать, это отношение их. Вот, пожалуйста, скажите, как правильно поступить, чтобы ребенок, ну, не подвергался нашему насилию? Может быть, подождать надо, пока его Господь как-то...
Нет, дело в том, что вы с ребенком уже либо опоздали, либо упустили. Поэтому тут, если он говорит, я не верю в Бога, зачем же его заставлять читать молитву? Это уже кощунство какое-то. Поэтому идите с супругой, молитесь. Вот, а он будет знать, что вот вырастет, что папа и мама у меня молились Богу. Может, он и по этой дорожке и пойдет.
То есть здесь лучше вообще ребенка отпустить уже?
Ну нет, что значит вообще отпустить? Если сейчас ребенка вообще отпустить, наркомания, пьянство, курево, тюрьма.
Нет, нет, нет. Но в плане отношения к церкви, к Богу, к молитве Если в семье принято, что все вместе молятся, то что?
Если это происходит с пеленок, то есть маленький ребеночек, там, 4 месяцев от роду, на руках у папы, а папа молится с мамой. Ну, это же очень органично идет. Потом он научился сидеть, потом стоять, и он каждый вечер знает. Ну, как вот в некоторых семьях там книжку на ночь читают. Он же без книжки не засыпает. Или там вот я когда приезжал к бабушке, она меня на ночь всегда крестила. Потом я, когда уже домой к маме приехал, я говорю: мам, покрести меня. И мама меня крестила, братьев моих. И уже от бабушки это обычай такой перешел и в нашу семью. Так же и здесь. Ребенок будет в этом нуждаться. Дети очень любят порядок, установившийся.
Привычный, да.
Для них. Да, конечно.
Если этого не произошло, такого...
Но это уже поздно. Но если человек говорит: я не верю в Бога, я не хочу, ну что же ты его истязать-то?
Но дальше обычно идет больше. Пост я соблюдать не буду.
Не будешь, не надо. Вот кафе. 14 лет, уже идешь на работу, зарабатываешь себе на баранинку и кушай на здоровье. Но у нас в семье все постят. Пошел, купил себе пельмешек, сварил, поел. Что тут? Нормально. Никто над тобой не смеется. Пельмешки, горчички не дать? Да? Вот, пожалуйста.
Спасибо, батюшка, за ответы.
Пожалуйста, рад стараться. Пожалуйста. Всего доброго, дорогие братья и сестры. До свидания.
Все.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.